Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Я буду читать сегодня Бхагавад-гиту, как она есть, глава 9, текст 1. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание, обладая которым ты освободишься от всех страданий материального мира». Комментарий о Божественной милости Шрилы Прабхупады. По мере того, как преданный Кришне слышит все больше и больше о Верховном Господе, на него нисходит просветление. Процесс слушания рекомендуется в Шримад-Бхагаватам. Слова Верховной Личности Бога исполнены внутренней силой, и эту силу можно постичь, если вопросы, касающиеся Верховного Господа, будут обсуждаться в кругу Его преданных. Обрести такое знание невозможно в общении с учеными или абстрактными теоретиками, ибо это знание постигается духовно. Преданные Господа постоянно служат Верховному Господу. Господь понимает образ мысли и искренность каждого данного человека, занятого сознанием Кришны, и дает ему разум, чтобы он мог понять науку о Кришне в общении с преданными. Беседы о Кришне обладают такой большой силой, И если человеку посчастливится получить возможность такого общения, и он постарается усвоить это знание, то он обязательно будет прогрессировать на пути духовного самосознания. Господь Кришна, чтобы воодушевить Арджуну на все более и более преданное служение Ему, в 9 главе говорит на самые сокровенные темы. Самое начало Бхагавад-гиты, 1 глава, является как бы введением к остальной части книги. Духовное знание, описываемое во 2 и 3 главах, называется сокровенным. Вопросы, обсуждающиеся в 7 и 8 главах, специально посвящены преданному служению Господу, и поскольку они приносят просветление в сознании Кришны, их называют еще более сокровенными. Однако вопросы, изложенные в 9 главе, связаны с самой чистой, преданной любовью. Поэтому тема этой главы называется самой сокровенной. Тот, кто обладает самым сокровенным знанием о Кришне, естественно, трансцендентен, и у него нет привязанности к материальному существованию, хотя он по-прежнему находится в материальном мире. В Бхактирасамрита Сингху говорится, что хотя имеющий искреннее желание любовно служить Верховному Господу человек может быть обусловлен материальным бытием, его следует считать освобожденным. Аналогично этому в Бхагавад-гите в 10 главе говорится, что такой человек уже достиг освобождения. Первый стих 9 главы имеет особое значение. Слова «идам гьянам» — это знание, относится к чистому преданному служению Господу, которое состоит из 9 различных видов деятельности — слушать о Кришне, воспевать Его, помнить о Нем, служить Ему, поклоняться Ему, молиться Ему, повиноваться Ему, поддерживать дружбу с Ним и жертвовать всем ради Него. Выполняя эти 9 элементов преданного служения, человек поднимается до уровня духовного сознания или сознания Кришны. И когда сердце его очищается от материальной скверны, он обретает способность понять эту науку о Кришне. Просто осознать, что живое существо нематериально, недостаточно. Это может быть началом духовного осознания, но человек должен видеть различия между деятельностью на телесном уровне и духовной деятельностью того, кто понимает, что он не есть это тело. В 7 главе мы уже обсуждали огромное могущество Господа, Его различные энергии, Его высшую и низшую природы и все материальное проявление. Теперь же в 9 главе прославляется Сам Господь. Санскритское слово «анасуеве» также важно в этом стихе. Обычно многие комментаторы, даже если они очень ученые, завидуют Кришне, Верховной Личности Бога. Даже самые эрудированные из них, как правило, комментируют Бхагавад-гиту весьма неточно, так как они завидуют Кришне, и работа их бесполезна. Истинны только те комментарии, которые написаны преданными Кришне. Никто не может объяснить Бхагавад-гиту или дать совершенное знание о Кришне, если он завидует ему. Тот, кто критикует Кришну, не зная его, просто глупец. Поэтому таких комментариев следует весьма тщательно избегать. Для того, кто понимает, что Кришна есть верховная личность Бога, чистая и трансцендентная, эти главы будут очень полезны. Шри Бхагаван Увача, «Идам туте гухьятамам правакшяме насуе вегьянам вегьяна сахитам ячхиятвам мокшасе шубат». Верховный Господь сказал, «Дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание, обладая которым ты освободишься от всех страданий материального мира». Итак, сегодня я решил поговорить немного о 9 главе Бхагавад-гиты. Мы будем дальше читать эту главу. Так как эта глава называется самым сокровенным знанием, самым тайным знанием, которое содержится в Бхагавад-гите, самым главным из всего того, что есть. И сам Кришна говорит об этом, он говорит «гухьятамам». «Гухьятамам» — это значит «сокровеннейшее», в превосходной степени это слово стоит в санскрите. Если мы посмотрим на Бхагавад-гиту, то мы увидим, что часть глав Бхагавад-гиты начинается с вопросов Арджуны. Это обычно те главы, где начинается новая тема. Однако здесь эта глава, 9 глава, начинается просто со слов Кришны, и она является как бы продолжением того, о чем Кришна говорил в предыдущей главе. Он просто продолжает тему своего разговора, и на эту связь с предыдущей главой указывает слово «ту». «Ту» — это «но», это значит «но», противопоставительный союз. В 8 главе Кришна описал, каким образом человек может превзойти материальный мир. Он рассказал о двух путях, по которым человек может покинуть этот мир. Он рассказал о двух мирах. Рассказал о трансцендентной природе и духовном мире, и материальном мире. И описал отличие духовного мира и материального мира. И он рассказал, каким образом человек может попасть в духовный мир. Он сказал, что если ты станешь йогом, Арджуна, то тогда ты сможешь попасть в духовный мир. Однако здесь он начинает эту главу со слов «ту». Но теперь я расскажу тебе самое сокровенное знание. Он как бы заинтриговывает Арджуну, чтобы Арджуна еще более внимательно слушал его. До этого он уже рассказал ему очень важные вещи. Но теперь он говорит, слушай меня внимательнее. Теперь я расскажу тебе то, чего я не рассказывал тебе до этого. И Шрила Прабхупада объясняет, что в Бхагавад-гите есть несколько уровней знания. Что Кришна последовательно углубляет свой рассказ Арджуне, начиная со 2 главы Бхагавад-гиты и кончая 9, где он дает самую сущность духовного знания. Есть три уровня знания – сокровенное, очень сокровенное и самое сокровенное. Если вы пропали говорить, что знание о душе, которое дается в основном во 2 и в 3 главе Бхагавад-гиты, является сокровенным знанием. Мы привыкли к этому, мы на каждой лекции говорим, я не есть это тело, я там есть, я не знаю, что я там есть, но, по крайней мере, я не есть это тело. Мы очень легко это говорим, но на самом деле люди толком не знают, что такое душа. Если подумать, то, по сути дела, никто не знает, чем душа отличается от тела. То знание, которое описывает Кришна в начале 2 главы Бхагавад-гиты, это знание недоступно даже людям, в общем-то, других традиций. Скажем, христиане считают, что душа возникает в момент физического зачатия, что до этого души не было, потом мужчина соединился с женщиной, и в этот момент возникла душа. Так, как она возникла, откуда она возникла, почему она возникла. Бог ее взял и в этот момент сотворил. Так или иначе. Вот. И из-за того, что они не знают, в общем-то, очень простых истин, того, что душа вечная, тогда как тело бренно, душа никогда не умирает, тогда как тело умирает, и душа меняет тело, подобно одежде, они не понимают очень многих вещей. Например, они говорят, что у животных нет души. Или то, что душа... Они говорят, у животных нет души, у животных есть дух. Так что такое дух и что такое душа, непонятно. И этот дух находится в крови. Поэтому если кровь из животного вылить, то его можно есть, соответственно. Так? Главное всю кровь оттуда вылить. Так как люди не знают простых вещей, что такое душа и что такое материя, чем материя отличается от духа, они, соответственно, не могут правильно действовать. На самом деле, это совершенно неверно говорить, что у животных нет души. Что такое душа? Душа – это энергия. Душа – это не энергия, душа – это душа. Но душа проявляется в сознании. Атрибутом души или энергией души является сознание. Способность живого существа осознавать себя – осознавать свою индивидуальность или свою личность. И на самом деле душа есть у каждого живого существа. Если передо мной будет бежать таракан там, или муха будет улетать, так? И если я захочу ее поймать, она будет в страхе убегать от меня. Почему она боится? Потому что она ценит свое собственное индивидуальное существование. Так. Она существует как индивидуальная личность. И она осознает это до определенной степени, по тараканьему там или по мушиному. В зависимости от степени невежества, от оболочки невежества, которая ее покрывает, она будет осознавать себя мухой или тараканом. Но тем не менее она осознает себя. Она осознает свое существование, поэтому она убегает. Если бы она не осознавала это, то она бы не убегала. Как некоторые люди говорят, что компьютеры тоже обладают разумом. Так? Но компьютер, когда я каждый день много раз включаю и выключаю компьютер, и когда я хочу выключить компьютер, компьютер не убегает от меня. Хотя в сущности компьютер может производить операции более сложные, чем таракан. Но при этом компьютер... И не потому, что у него нет ног, он не убегает не поэтому. Когда я запускаю какую-то программу в компьютер, компьютер не наслаждается этим, он не думает, о, вот... Пришла замечательная программа, я буду ей наслаждаться. Так? Или вот эта дурацкая программа, я от нее страдаю. Когда я выключаю его, он не думает, что его убивают при этом. Так? Потому что он не осознает себя. И человеку, у которого есть немного разума, он может очень легко понять отличие живой материи от мертвой. Отличие души от мертвой материи. Он может понять, что вот эта вот подставка не живая. Потому что она не сознает себя как таковое. И с другой стороны, он может видеть, что различные проявления жизни обладают в разной степени этим качеством сознания или осознания себя. В этом на самом деле отличается, в этом заключается главное отличие между материей и духом. Поэтому Кришна называет это знание сокровенным. Это далеко не такая простая вещь. Во второй главе Бхагавад-гиты есть замечательный стих, где Кришна говорит, что одни говорят о душе, как о чем-то удивительном, другие слушают о душе, как о чем-то удивительном, третьи видят душу, как нечто удивительное, но никто не знает душу. Даже услышав о ней, увидев ее, никто не понимает, что это такое. На самом деле душа – это очень таинственная вещь, и великие люди этого мира, там нобелевские лауреаты, писатели, поэты – не знают ничего о душе. Они могут очень много знать о химии, о математике, еще о чем-то, но они не знают, что такое душа. Как в храм в Швейцарии приходил бывший чемпион мира по шахматам, Корчной. Он приходил в храм Харе Кришна несколько раз. Потому что его интересовало, что такое душа. На самом деле он очень хорошо играет в шахматы, но он не знает, что такое душа. Для того, чтобы узнать, что такое душа, ему нужно прийти к преданным. Потом, правда, его секретарша запретила ему приходить, и, так как он был привязан к своей секретарше больше, чем к желанию понять душу, он ее послушался. Но суть в том, что это знание на самом деле достаточно трудное, и понять, что в сущности во мне, таком великом, и в таракане находится одна и та же душа, очень трудно. Я помню, когда мне в первый раз сказали, я встретился с преданными, и первое, что они мне сказали, что на самом деле ты и муравей – это одно и то же. Я могу очень откровенно сказать, что мне это совершенно не понравилось, это предложение. И более того, дальше они мне сказали, на самом деле есть Бог, и твое отличие от муравья, ты по сравнению, вернее, муравей по сравнению с тобой, и ты по сравнению с Богом, тебя от муравья отделяет гораздо меньшее расстояние, чем тебя от Бога. И тут я вообще уже возмутился. Я подумал, что меня от муравья разделяет такая пропасть. Так, ну, может быть, есть Бог. Ну, может быть, он в два раза лучше меня. Или в три раза лучше меня. Ну, может быть, в четыре. На самом деле, человеку очень трудно понять соотношение материи и духа. Говорится, что истинная философия начинается с понимания того, чем материя отличается от духа. Чида, чит и Ишвара – это три основных элемента, которые должна разбирать любая истинная философия. И она должна правильно определять взаимоотношения, в которых они находятся. Чит – это сознание, а чит – это не сознание или мертвая материя, и Ишвара – Верховный Господь. Если в философии есть три этих элемента, и если они определены правильно, то тогда это настоящая философия. Как однажды у Шрилы Прабхупады спросили, как он относится к западной философии? Он сказал, что такая есть, да? В западной философии нет правильного понимания этих трех простых элементов. Ни одна, по сути дела, западная философия не определяет правильно, что такое чит, чем она отличается от ачит, и что такое Ишвара, и в каких отношениях чит и ачит находятся с Ишварой. Поэтому знание, которое описано вот в этих первых главах Бхагавад-гиты, является сокровенным. И дальше, после того, как Кришна продолжает рассказывать Арджуне о том, что он говорит, он переходит к описанию все более и более высоких предметов. И в 7 и 8 главе он начинает описывать энергии Кришны. 7 и 8 главы – это очень важные главы, с которых начинается самое сокровенное знание. И в них Кришна рассказывает о своем величии. Он объясняет Арджуне, как можно понять, как можно ощутить его присутствие, как он находится во всем. И он рассказывает ему, как стать махатмой. Он говорит, «Васудевам сарвамати самахатма судурлаба». Тот, кто видит, что Васудева, Кришна, находится во всем сущем, тот является махатмой. Так мы знаем, махатма – это махатма Ганди. Так ему другой махатма, Рабиндранат Тагор, дал ему это название. Его назвали махатмой, поэтому он называется. Но Кришна говорит, что на самом деле махатма – это не тот, кого Рабиндранат Тагор называет махатмой. Махатма – это тот, Васудевам сарвамати, сам махатма судурлаба. Махатма – это тот, кто видит, что все, что есть в этом мире, является энергией Верховного Господа. Что у всего, что мы видим тут, есть единый источник, и этот источник проявляется по-разному в различных энергиях, и что все это можно проследить, в конце концов, к нему. Только в этом случае человек становится махатмой. И это знание является еще более сокровенным знанием. Когда человек начинает видеть связь чит и ачит, сокровенное знание – это понимание различия между чит и ачит. Но когда человек начинает видеть связь между чит-ачит и Ишварой, то, что чит и ачит являются энергиями Ишвары, то тогда это следующий уровень знания. Однако вот эта 9 глава, которая начинается со слов «Идам туте гухья тамам», сейчас я расскажу тебе самое сокровенное знание, она является самым сокровенным знанием, потому что Кришна объясняет здесь, как человек может стать махатмой. До этого он просто определил, кто такой махатма. Здесь же он говорит ему, как ты можешь стать махатмой. И поэтому она является самым сокровенным знанием. И он говорит дальше, «Идам туте гухья тамам правакшьямя на суеве». Он говорит, как можно стать махатмой в следующем слове. «Правакшьями». «Я тебе говорю». «Правакшьями» значит «я говорю тебе». «Идам туте гухья тамам правакшьями». По сути дела, он как бы намекает на основной метод, с помощью которого человек может стать махатмой. Чтобы стать махатмой, на самом деле, стать махатмой очень просто. Нужно просто слушать Кришну. Чтобы действительности стать Махатмой, ничего другого не нужно. И он будет говорить об этом позже в 13 главе Бхагавад-гиты, где он объяснит, что есть разные люди, есть разные формы поклонения, и есть разные способы постижения сверхдуши. И для того, чтобы постичь сверхдушу, нужно на самом деле достаточно потрудиться. Однако он говорит, что есть невежественные люди, и он имеет в виду нас с вами, что даже если они невежественны, но если они будут слушать обо мне, Шрутвани Бьяу Пасате, если они будут слушать, они начнут поклоняться. Просто слушая обо мне, им вдруг захочется ни с того ни с сего поклоняться мне. И так как они начнут поклоняться мне, те печати таранти вам мритью шрути, параянага. Мритью шрути параянага. Те, кто любит слушать о Кришне, те, кто слушает о Кришне, те печати таранти вам мритью. Они побеждают смерть. Они могут в конце концов одолеть смерть. И таким образом они могут вырваться из круговорота рождения и смерти. На самом деле это единственная квалификация, которая должна быть у человека. Просто желание слушать. В сущности, мы все начали с этого. Когда-то мы услышали что-то о Кришне, и сначала мы подумали, какая ерунда. Так? Я помню, когда я в первый раз в своей жизни услышал мантру. Это было в общежитии. Я жил с соседом по комнате в МГУ. И он пошел на эту знаменитую выставку, которая была в 77-м или в 78-м году в Москве. В 77-м, по-моему. И там встретился с преданными, они дали ему мантру. И, значит, он залез под душ и стал петь там «Хари Кришна, Хари Кришна». А я был в соседней комнате в этом находился. Я подумал, ну все, сбрендил окончательно. Я уже до этого замечал за ним странности, он там мясо перестал есть и так далее. Он стоит под душем и Хари Кришна какой-то там. Но тем не менее, просто услышав это, она так или иначе, мантра запала мне в сердце. Я просто услышал ее один раз, и она запала и осталась там. Как рассказывает такую историю, что когда Господь Чайтанья начал в Навадвипе движение Санкиртаны, то мусульманский правитель послал своих воинов для того, чтобы они остановили движение Санкиртаны, своих стражников. Они пошли и разбили барабаны, прекратили киртан. Потом они прибежали к нему, чтобы доложить ему об исполнении приказа. И стали ему рассказывать, что так и так, дорогой господин, мы пришли туда, мы увидели этих индусов, и они пели «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И мы сказали им, прекратите петь «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И они сразу же прекратили петь «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна». Правитель стал говорить, ну я понимаю, что они поют, но вы-то что, постоянно это повторяете. Они сказали, ничего сделать с собой не можем. С тех пор, как мы это услышали, это все время звучит у нас. Поэтому Кришна говорит, что на самом деле стать Махатмой очень легко. Что это сокровенное знание очень легко может прийти к человеку. Достаточно просто слушать об этом. Правакшьяме на суеве. Но есть одно условие, которое нужно исполнить для того, чтобы человек на самом деле смог постичь это знание. Он должен быть анасуеве, он должен не завидовать Кришне. Если он немного невинен, если у него нет этой злости по отношению к Кришне, то тогда он сможет понять это сокровенное знание. Как я помню, когда мы только начали легально распространять сознание Кришны в Москве, повсюду все вагоны метро были завешаны плакатами, как раз с цитатой, вот с этим стихом из Бхагавад-гиты. Эти плакаты назывались «Самое сокровенное знание». Так, метро, в московском метро миллионы людей и реклама «Самое сокровенное знание». На самом деле не имеет никакого смысла. Сокровенное знание, секретное знание держат в секрете. О секретном знании не пишут, так сказать, в метро. Но тем не менее, это знание является сокровенным. Потому что доступ к этому знанию открыт только тем, кто не завидует Кришне. Оно открыто всем. Каждый человек может прочитать Бхагавад-гиту, но далеко не каждый человек может понять Бхагавад-гиту. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет в конце комментария, что только преданный Кришне может понять смысл того, о чем говорит Кришна, и действовать в соответствии с тем, как говорит Кришна. Если это не преданный, то он никогда не сможет проникнуть в суть этого сокровенного знания. Ученые столетиями изучают Бхагавад-гиту. Они знают там все стихи, все слова, разбили ее на все слова, на все слоги, на все буквы. Все изучили, но ничего не поняли. Они могут целую жизнь изучать Кришну. Мне по роду своей деятельности приходится встречаться, к сожалению, с этими так называемыми учеными. И это поразительно, до какой степени они могут все знать о Кришне и ничего не понимать. Они могут долго цитировать его слова, они могут говорить об этом, и при этом они ничего не понимают, ни кто такой Кришна, ни зачем Кришна, ни почему Кришна. Как, я часто рассказываю эту историю про академика Рыбакова. Академик Рыбаков – это директор Института Востоковедения, самый большой специалист по Кришне. И он написал книгу, где он прославляет, написал небольшую статью, где он говорит, что Кришна – это Бог индийского народа, и что он такой замечательный, что все его любят, и что там женщины его любят, мужчины его любят, девушки его любят, особенно девушки, потому что он танцевал там с ними. Он говорит, ну, Кришна – это как лель. Вот в России был лель, он хороводы водил, на флейте играл. Кришна – это индийский лель. И вообще все это очень здорово, потому что он у пастушек одежду украл, а сам на дереве сидел. И что все это, ну так, такая пастушеская идиллия, немножечко эротики. Поэтому все его так любят. И я его тоже очень люблю. Но этот Кришна, говорит он, совсем не тот Кришна, о котором проповедует международная религиозная корпорация общества сознания. Он не имеет никакого отношения с этим Кришной. Это два разных Кришны. То есть, на самом деле, это очень смешно, когда все то, о чем пишет Шрила Прабхупада, когда встречаешься с этим наяву. Поэтому Кришна говорит, недаром он говорит, «Гухьятамам и Анасуеве, только если ты перестанешь завидовать мне, только если ты отбросишь свою вражду по отношению ко мне, ты сможешь стать преданным. Только в этом случае ты сможешь понять смысл этого». На самом деле, от зависти, Анасуеве значит «независтливый». И от зависти очень трудно избавиться. Мы можем бросить очень многие вещи. Так? Мы можем бросить там мясо, лук, чеснок, рыбу, яйца. От зависти отбросить гораздо труднее. Мы уже давно бросили лук и чеснок, но зависть все равно осталась в сердце. И до тех пор, пока зависть останется, мы не сможем до конца понять то, о чем говорит Кришна. То, каким образом мы сможем стать преданными и как нужно стать преданными. На самом деле, мне интересно всегда бывает себя ловить на этом, как эта зависть периодически всплывает из сердца в разных формах. Или как это можно видеть, человек может быть долго очень преданным, но эта зависть будет оставаться у него, несмотря ни на что. Как мне один президент храма рассказывал мне, как одна матаджи, которая жила в храме много лет, потом она переехала, но все равно приходила, потом опять жила, еще что-то. Ну, в общем, в конце концов, она написала ему письмо и сказала, простите меня, Прабу, но я должна вам признаться, что все это время я вас ненавидела. То есть человек может быть преданным, но тем не менее вот эта ненависть кому-то, она живет в сердце у него, потому что в сущности мы олицетворяем других людей, и особенно если они представляют Кришну, то вот эта зависть, изначальная зависть, которая есть у нас к Кришне, она проявляется по отношению к этому человеку. Этим в сущности демон отличается от преданного, потому как он относится к Кришне и потому как он относится к преданным. Он может быть по материальным стандартам очень хорошим, очень добрым, хорошим семьянином, очень воспитанным, очень ученым. Как в Шримад-Бхагаватам есть замечательная история про Прахладу Махараджа Хираньякашипу. С чего, собственно, началась вся эта история? Вы знаете всю историю, но очень интересно, как это все начиналось. Началось все с того, что Шандая Нам и Амарка, учителя Прохлады Махараджи, в какой-то момент решили, что он уже достаточно научился искусству политики, и он сможет порадовать своего отца. Поэтому они отвели Прохладу Махараджи к его матери, мать одела его в новые доти, надела на него красивые украшения. Этого маленького мальчика, нежного, красивого, привели к его отцу. Этот Прохлад Махарадж, он склонился перед отцом в поклоне. И отец, он просто, сердце его растаяло. Так его мягкое демоническое сердце тотчас же растаяло у него в груди. У него потекли слезы, он поднял своего сына с пола, он обнял его, он стал нюхать ему голову, это признак особой любви. Он посадил его к себе на колени, и он сказал: «Ну ладно, теперь расскажи мне самое лучшее из всего того, что ты узнал от своего гуру». И Прохлад Махарадж посмотрел на него, улыбнулся и сказал: «Шраванам киртанам вишно, смаранам падасэрам, арчанам банданам дасям, сахьям атмами веданам». И вот этот страшный демон стал кричать: «Что ты такое говоришь? Откуда? Откуда ты такое узнал? Кто тебе это сказал? Тебя научили об этом в школе?» И Прохлад Махарадж стал ему объяснять, что: «Ты знаешь, на самом деле научить этому демона никто не может. Демон может слушать это, ему это может объяснять, потому что он не может контролировать свои чувства, он никогда не сможет этого понять. И поэтому единственное, что нужно, это нужно принять душ пылью с лотосных стоп чистого преданного. Если ты это сделаешь, то тогда ты все это поймешь». Можно представить себе реакцию Хираньякашипу. Он сбросил этого мальчика и сказал, чтобы его убили. То есть до этого он был просто, он полностью растроган был, у него слезы текли из глаз от умиления, когда он увидел мальчика. Он так его любил, этого сына своего, продолжателя своего дела. И буквально через секунду после того, как кто сказал Шраванам Киртанам Вишнох, с Мараном Падасеваном, сразу же это зависть к преданному Кришне, это ненависть к Кришне, которая жила в его сердце, проявилась. И вся любовь кончилась, и все отношения кончились. Так? Мы все знаем это на своем собственном опыте со своими родителями. Так? Они нас очень любили до того, как мы стали преданными. Когда мы стали преданными, почему-то отношения часто прерываются. Вот. Но на самом деле, для чего человек делает это? И Кришна объясняет тут, что в конечном счете, если человек поймет все это, если человек узнает это трансцендентное знание, каким образом, если он станет действительно преданным, то тогда яджгьятва мокшасешубат. Если ты узнаешь это, яджгьятва мокшасешубат, то тогда ты получишь мокшу, освобождение. Мокшасе значит свобода. Ашубат значит то, что причиняет страдания. В конечном счете ашубат — это нечто неблагоприятное. И в конечном счете все люди, они ищут вот этого освобождения. Все люди хотят избавиться от страданий в разных формах. У каждого человека, в каждой философии, в каждой религии есть это понимание освобождения, что такое свобода. Я вчера ехал по Москве, и там был такой большой плакат. «Вкус свободы» он назывался. Это была реклама сигарет «Винстон». Людям нужна свобода. Они чувствуют, что они не свободны в этом мире. Поэтому, соответственно, нечестные люди спекулируют на этом. Они думают, что если я выкурю сигарету «Винстон», то я стану свободным. Это примерно то, о чем говорит здесь Кришна тоже. Он тоже говорит: «Мокшасе шубат». Ты тоже, если ты познаешь это, то ты освободишься. Люди ищет этой свободы, и ищет свободы от страданий. И Кришна сам объясняет, что мокша или освобождение в конечном счете это освобождение от всех страданий. Мы должны избавиться от всех страданий. Только в этом случае мы можем считать себя по-настоящему свободными. Мы не свободны здесь, потому что мы испытываем страдания, которые мы не хотим. Так? Мы не хотим, никто не хочет страданий, но тем не менее страдания валятся на нас, как из рога изобилия. И в этом смысле мы не свободны. Поэтому истинное освобождение, мокшасешубат, заключается в том, чтобы избавиться от всех страданий. Мы можем видеть вот это вот желание освободиться или желание свободы, оно проявляется в разных формах. Как я недавно зашел в аптеку. Аптека – это самое лучшее место, где можно посмотреть, насколько яростно люди хотят избавиться от страданий, потому что аптека – это как раз то место, куда они приходят за освобождением, в большей или меньшей степени. Вот, и поэтому все рекламные плакаты, которые там были, они говорили, значит, покушай то-то, и тогда ты освободишься от тех-то и тех-то страданий. Там был замечательный плакат, там, выпей эти таблетки, и ты избавишься от похмелья. Так ты будешь полностью свободен от страданий похмелья. Вот. Это показывает, что на самом деле все люди хотят этого. Мокша Сешубат. Каждый человек хочет избавиться от страданий. Желание избавиться, освободиться от страданий живет в каждом человеке. Но на самом деле Мокша Сешубат, истинную свободу от этого может дать только трансцендентное знание. Только знание, о котором говорит Кришна здесь, в Бхагавад-гите. Только оно может привести человека к полному избавлению от всех страданий. Никакое другое знание не избавит человека от необходимости рождаться, стареть, болеть и в конце концов умирать. И только это знание может сделать человека полностью свободным от необходимости испытывать страдания материального мира. Поэтому Кришна говорит, слушай это, слушай меня внимательно. И если ты будешь слушать меня внимательно, мокша сешубат, ты избавишься от всех страданий и в конце концов ты с криком «Харибол» вернешься ко мне в духовный мир, и все будет у тебя хорошо. Это, поэтому этот вводный стих показывает, насколько важно это знание. Потому что мы все хотим этого. И здесь Кришна дает нам возможность так или иначе получить то, чего мы хотим. Поэтому если мы просто будем слушать то, что говорит нам Кришна, Шраванам, Киртанам, Вишнов, Смаранам, Падасеванам, если мы будем заниматься всем этим, то тогда в какой-то момент мы обретем эту свободу. И Шрила Прабхупада объясняет здесь, что человек, обретший это знание, даже находясь в материальном мире, даже по-прежнему пребывая в материальном теле, может быть полностью свободен. Но что нужно для этого? Для этого нужно заниматься преданным служением. Потому что этим, собственно, и отличается 9 глава. Потому что 9 глава непосредственно дает человеку метод преданного служения, практику преданного служения. До этого была теория, а здесь Кришна объясняет, что нужно сделать для того, чтобы действительно освободиться от этого. Он объясняет, как нужно служить ему, в чем заключается это служение. И об этом он будет говорить дальше, о том, как это все происходит. То есть тут он дает непосредственно путь для практической реализации этого знания. И если человек сделает это, то тогда он сможет по-настоящему освободиться. Поэтому Шрила Прабхупада в конце комментария говорит, что некоторые люди могут, что одного теоретического понимания отличия материи от духа недостаточно. Нужно действовать в соответствии с этим пониманием. Нужно действовать, исходя из того, что ты не есть это тело. Просто сказать «я не есть это тело» очень легко. Но действовать, исходя во всех ситуациях. Мы легко говорим «я не есть это тело», но когда кто-нибудь оскорбляет наше тело, задевает наше тело или пинает наше тело, так, то мы сразу же забываем о том, что мы не есть это тело. И мы думаем, меня оскорбили. Это деха-апаратха. Аппарат нашего тела. Вот. И это то, о чем говорится в 9 главе Бхагавад-гиты. Каким образом действовать, исходя из того, что ты не есть это тело. И в этом, собственно, заключается смысл самого сокровенного знания. Поэтому оно называется самым сокровенным. И это то, о чем говорили все великие религиозные проповедники и все пророки. В конечном счете человек должен не просто теоретически знать это. Он должен усвоить это и каждую секунду своей жизни жить в соответствии с этим знанием. Даже в Коране пророк Магомед говорит, что до тех пор, пока, есть очень хорошие слова, которые он говорит, до тех пор, пока вы не приведете свою жизнь в соответствии с тем, что я вам сказал, не приведете свои склонности в соответствии с тем, что я вам сказал, вы не сможете понять ничего из того, что я вам сказал. В конечном счете, мало просто читать, нужно еще жить в соответствии с этим. И если мы будем действовать в соответствии с тем, что говорит Кришна, и прежде всего слушать то, что говорит Кришна, и то, что рассказывают о Кришне его преданные, то тогда мы сможем реализовать это. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, он цитирует знаменитый стих из Шримад-Бхагаватам, из третьей песни Шримад-Бхагаватам, «Сатам прасангам мама вирья самвидо», где говорится, что рассказы о Кришне обладают необычайной силой. Потому что если мы слушаем о Кришне, от Его преданных, то тогда мы сможем реализовать это знание в нашем сердце. Это знание постепенно превратится в веру, потом в привязанность и в конце концов в любовь к Нему. Просто слушая о Кришне, мы сможем достичь всего того, чего мы хотим. Вот, это, ну вот, собственно, все, что я мог сказать по этому поводу. Я думаю, что на этом достаточно по поводу этого. Я еще раз прочту стих. «Идам туте гухьятамам правакшьямена суе вигьянам вигьяна сахитам». Гьяна вигьяна. С помощью этого знания ты можешь обрести теоретическое знание и вигьяну, реализованное знание. Вместе. Яджьятва мокша сешубат. И обретя это знание, ты избавишься от всех страданий. Окей, может быть, есть какие-то вопросы?
О зависти вы как бы всюду раскрыли, или можно подробнее как раскрыть этот момент, как она проявляется вообще?
Каждый знает, как проявляется зависть, для этого не нужно. Мы не знаем, нам нужно рассказывать, как проявляется любовь к Кришне, этого мы не знаем. Там, как проявляется зависть, не нужно рассказывать особенно. Всякий раз, как я чувствую неприязнь по отношению к кому-то, какое-то неприязненное чувство, и если я даю этому чувству волю или как-то проявляю это все зависть. И в конечном счете, это зависть, отражение зависти Кришны, изначальной зависти Кришны. Потому что мы пришли сюда, родившись с этой завистью, «Ичча двеша самутина двандва могена барата». Все живые существа в этом мире рождаются в этой иллюзии, ичи и двеши. Ичха – это желание, и в конечном счете это желание стать Богом. И двеша – это ненависть или зависть. Это ненависть к тому, зависть к тому, что это место уже занято, по сути дела. Вот. И так как эта вакансия, она не свободна, и мы уже не можем этого делать. Поэтому у нас есть это ичха и двеша. И вся наша жизнь, она протекает между двумя этими полюсами, между этой полярности. Ичха и двеша. Желание и ненависть. Чего-то я хочу, чего-то я не люблю. Отсюда проявляется, собственно, вся двойственность материального мира. Об этом рассказывать можно очень долго, но, с другой стороны, особенного смысла в этом тоже нет.
То есть, ну, из вашего разговора, ну, из вашего объяснения сейчас видно, что, ну, в принципе, процесс сознания Кришны, он прост. То есть, если... Но существует такое еще, вот сегодня как раз на лекции Бхагаватам говорили о том, что, ну, о Пракрита Захаджи, то, что они утрируют как-то процесс сознания Кришны, сводят, ну, как-то профанируют, да, каким-то образом. И, ну, какая разница между вот то, что простотой сознания Кришны и вот этой профанацией, связана ли она с тем, что вы говорили?
Простота, процесс сознания Кришны прост, но в то же время очень возвышен. Он прост, потому что это очень просто делать. Так? Прост, потому что каждый может взять четкий, каждый может начать читать «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Но некоторые люди думают, что от того, что они там 2,5 дня почитали мантру, то они уже на третий день должны в хороводе с Кришной танцевать. Так? Я очень хорошо помню это тоже на своем опыте. Я начинал практиковать сознание Кришны здесь, в Москве, но тут тоже. И я помню, как, значит, у нас были первые друзья, которые тоже начинали вместе практиковать сознание Кришны. И там периодически там Кришна приходил, иногда там в медитации мы видели то гирлянду его, то большой палец на его ноге, там, то еще что-то такое. То там слышали звуки его флейты самым таинственным образом. Потом со временем это как-то прошло все. Есть такая история про то, как один преданный подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: «Шрила Прабхупада, когда я повторяю мантру, у меня из глаз сразу начинают течь слезы». Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал: «Не бойся, это пройдет». Вот этим сахаджи отличается.
Вот говорится, что душа, она, ну, как бы впала из духовного мира по своему желанию. Вот, это вот Прабхупада в комментариях, Шримад Бхагаватам говорит, но в то же время в другом месте там говорится о том, что желание – это функция ума. Feeling, thinking,
желание, в конечном счете, ум является просто неким механическим элементом, который не действует сам по себе. Ум – это всего лишь одна из энергий, тонкая материальная энергия, о которой говорит Кришна в 7 главе. И изначально ум манипулируем душой. То есть движущей силой, которая стоит за умом, является именно душа. Сам по себе ум, он нейтрален, в нем нет ничего этого. Но это просто какой-то механизм, который есть. Изначально желание является энергией души. Изначальное желание исходит от души, оно просто проявляется через ум. Потом уже желания наши проявляются через ум, но на самом деле изначально само желание исходит от души.
Это что получается душа? Это получается душа, она с этим умом все равно сама хочет в иллюзии как бы находиться, да? Раз она изначально, она вроде страдает, не хочет это страдание.
Конечно, хочет.
Хочет страдать.
Если бы она. Конечно, она хочет. Душа хочет находиться здесь. И она может говорить, что она не хочет этого. Люди говорят, я не хочу этого, но на самом деле их желание, они могут думать, что они не хотят этого. Но реально наши желания проявляются не в том, что мы думаем, что мы хотим, а в том, как мы действуем. Мы можем думать, что мы, например, не хотим, так сказать, человек может говорить, я не хочу, чтобы у меня был цирроз печени. Но если этот человек идет и пьет 3 бутылки водки каждый день, и при этом он может сколько угодно говорить, он может очень искренне считать, что он не хочет, чтобы у него был цирроз печени. Но на самом деле своими действиями он показывает, чего он хочет. Он хочет, чтобы у него был цирроз печени. Потому что он знает, что тот, кто пьет, у того появляется цирроз печени. И масса примеров этому можно видеть. Люди просто не очень искренне сами перед собой, поэтому они могут думать, что они не хотят этого, или могут думать, что они хотят чего-то еще. На самом деле их истинные желания проявляются в их поступках. Правда, он хочет богатства и так далее. Истинное желание человека проявляется не в том, что он думает, что он хочет, а в том, что он делает для того, чтобы достать это.
Часто вот в ваших лекциях слушают, вы говорите, что часто общаетесь с какими-то христианскими деятелями. Вот, и насколько у них вот эта практика избавления от зависти вообще есть она, и насколько она построена как так же научно, как сознание Кришны. Ну, если практическим опытом, если можно поделиться. У них есть вообще такое понятие избавления от зависти?
У них есть понятие исповеди. И, в принципе, если человек поймал себя на чем-то плохом, то он должен побежать сразу же исповедоваться. Если он делал что-то не то, если у него появилось какое-то... Если они чувствуют, что в сердце его появилась какая-то зависть или какое-то недоброе чувство по отношению к кому-то, то он должен побежать исповедоваться. И вот этот вот метод исповеди считается там основным, главным. Ему уделяется основное внимание, говорится, что если я вот постоянно буду исповедоваться перед кем-то, открывать свое сердце, то постепенно-постепенно я избавлюсь от этого. Но Парикшит Махарадж и Шукадева Госвами, когда они обсуждали этот вопрос, и когда Шукадева Госвами предложил ему что-то вроде этого, Парикшиту Махараджу, что-то вроде исповеди, на Парикшита Махараджа это не произвело никакого впечатления совершенно. Он сказал, что ну, в конце концов, я могу 100 лет исповедоваться, а все равно эта зависть будет из сердца лезть во все сели, во все дыры. На самом деле, метод заключается в том, мы будем говорить об этом завтра, когда мы будем читать следующий стих, там будет как раз об этом говориться. Метод заключается в том, чтобы вырвать вот эти вот материальные желания из сердца, материальную зависть. Сама по себе исповедь... Она в какой-то момент может превратиться в ритуал, Я не хочу ничего сказать. Может быть, они и избавляются от нее. Я просто не видел такого человека, чтобы он был избавлен от... Я был там в Троице-Сергиевской лавре. Там очень хорошо все. Ходят эти монахи. Они нам что-то объясняли. Потом побежали исповедоваться после того, как они нам что-то объясняли. Не знаю, видимо, они такое чувствовали там. Но суть в том, что там в этой Троице-Сергиевской лавре, в самой академии, в которой мы были, там все очень хорошо, очень чинно, чисто, благообразно, но очень мясом пахнет. В этом проблема. И если человек живет за счет страданий другого живого существа, то ему очень трудно на самом деле духовно прогрессировать, потому что в 10-й песне Шримад-Бхагаватам говорится, что человек, убивающий животных, не сможет до конца, не сможет по-настоящему постичь Бога. Вот. Потому что мы причиняем страдания другого живому существу, и в этой ситуации это очень трудно. Они говорят, что мы им не причиняем страдания, потому что у них нет души, а есть только дух, так, который в крови, и поэтому, соответственно. Но легче от этого не становится. В этом основная проблема. Основная проблема даже не столько... Основная проблема в том, что так как нет очень ясного понимания различия между материей и духом, очень трудно правильно построить практику. И в частности, вот эту практику. Они постоянно говорят, что вот вы там, кришнаиты, считаете, что животных нельзя есть, потому что вы боитесь, что это ваши родственники в каких-то там прошлых жизнях были. Вы родственников своих не хотите есть. Но они могут даже понять, что мы не поэтому мясо не едим, не потому что они родственники. Они могут даже понять, что мы вообще все родственники в каком-то смысле. Там вот сзади какая-то рука давно тянулась.
Я хочу спросить, какие-то отношения с Кришной создаются, обязательно надо быть местником или
Йогом быть желательно, потому что слово йога означает взаимоотношения. Йога означает связь. Если отношения подразумевают йогу, значит, человек, у которого есть отношения, он йог. Человек, у которого нет отношений, йог – это не тот, кто кверх ногами стоит каждый день там по 15 минут. Это не йог. Йог – это тот, кто связан с Кришной, потому что слово йога значит связь. Вот. И в этом заключается истинная мистика. И Кришна об этом говорит в конце 6 главы Бхагавад-гиты. Он объясняет, кто является лучшим йогом. Он говорит, лучший йог – это тот, кто все время думает обо мне. Арджуна сказал, Кришна, дорогой, ты мне тут рассказал всю эту мистическую йогу. Ничего я не смогу сделать. Ум у меня такой неспокойный, он у меня туда-сюда бегает. Не смогу я этим заниматься. Кришна говорит, не волнуйся, ты уже самый лучший йог, потому что ты постоянно думаешь обо мне.
В 13 главе вот, говорится, описывается качество, ну, признаки знания, то есть это скромность, чистота, простота, там, решение духовного учителя. И вот в комментарии Шрилы Прабхупады в самом начале пишет, что этот процесс познания неразумные люди иногда неправильно понимают как взаимодействие элементов поля деятельности. И то есть так то выходит так, что знание, оно в какой-то степени оно субъективно, да, то есть оно личностное.
Знание – это качество. То есть вот эту концепцию знания, которую дает Кришна в 13 главе Бхагавад-гиты, она на самом деле революционна. И она связана с тем, что я говорил до этого. Знание в конечном счете должно проявляться в том, как мы действуем. Знание не заключается не в том, сколько слов мы можем процитировать, или какими заумными словами мы оперируем, и терминами мы оперируем, а в том, как мы ведем себя. И поэтому Кришна говорит, что знание начинается с аманитвам, адамбитвам, со скромности, отсутствия гордыни и так далее. Оно не субъективно, потому что эти качества трансцендентные отвечают природе души. Его можно объективно посмотреть, мы можем увидеть в человеке проявление этого знания. Как Кришна говорит, что человек, обладающий знанием, 9 врат его тела, они просветляются, они становятся чистыми, можно видеть это. Это можно видеть по преданным. Преданные, которые немного очистились, мы можем видеть, как меняется их внешность, как эти врата просветляются. И в этом смысле он, Шрила Прабхупада объясняет, что не нужно считать эти качества материальными. Не нужно считать, что скромность – это материальное качество, что отсутствие гордыни – это материальное качество. В конечном счете, это качество глубинного знания, что по-настоящему не ложно скромным, но по-настоящему последовательно скромным во всех ситуациях может быть только человек, который уже до определенной степени понял, что он не есть это тело. До тех пор, пока он отождествляет себя с этим телом, он не сможет быть по-настоящему скромным. И так далее. По возрастающей, потому что это знание, оно расположено в прогрессии определенной. Это то, с чего начинается оно. То есть оно не есть субъективное знание, но это глубинная концепция знания как деятельность, как проявление в деятельности.
А то просто у меня было сомнение, что если знание субъективно, то все они какие-то отдельные личности, значит, у каждого как-то даже получалось так. То есть знание все равно, оно объективно. Так.
Оно объективно, потому что это качества души, которые непосредственно проявляются, они одинаковые. Это качество... Когда мы осознаем себя действительно душой, то тогда мы начинаем действовать в соответствии с этими качествами, о которых говорит Кришна в 13 главе Бхагавад-гиты. Проявляем их.
Ну вот, сегодня мы говорим о зависти. Понятно, что в нас она есть. Но когда чистые преданные приходят с духовного мира, например, есть элементы зависти, я не знаю, да, может просто заключается в том, что когда эти игры происходят, например, Арджуна, какие-то элементы зависти они тоже проявляли. Но они чистые души, то есть зависти нет в этот момент, если можно.
У Арджуны не было зависти. Арджуна никогда не завидовал никому. Но Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что в 14 главе, где он рассказывает о гунах материальной природы, он объясняет очень интересную вещь. Арджуна спросил у него, каким образом можно узнать человека трансцендентного по отношению к материальным гунам. Как можно отличить человека, как ведет человек, который не зависит от воздействия вот этих вот гун, благости, страсти и невежества, которые, в общем-то, являются как бы проводниками или агентами вот этой вот зависти в мире. И Кришна очень интересную вещь говорит Арджуне в ответ на этот вопрос. Он говорит, что человек, который не ненавидит, когда какая-то из этих гун проявляется в нем. Предположим, проявление какой-то гуны появилось у меня. Например, я разгневался. Так? Если я привязан к этому, то я либо буду ненавидеть это свое состояние, либо буду его очень любить и давать ему волю и так далее. Но Кришна говорит, человек, который не ненавидит, когда это приходит, и не сокрушается об этом, когда это уходит, так, такой человек трансцендентен по отношению к этому. То есть, находясь в материальном теле, которое по определению подвержено влиянию гун материальной природы, мы можем ожидать того, что какие-то проявления этих гун будут у нас. Но если я сам при этом, ну, так сказать, предположим, одним из признаков гуны благости является радость, так? И я испытал радость. Если я при этом думаю, о, как здорово, как хорошо, если я при этом привязываюсь к этому, так, то я не трансцендентен к этой гуне. Если я испытываю радость и думаю, ну вот, радость там, и никакого дела мне до нее нет особенно. Так. Если я понимаю, что это проявление определенного материального элемента, который действует на мое материальное тело, то я не привязан к этому. То есть, вот так вот, поэтому, если у нас есть материальное тело, у нас будут какие-то проявления, которые могут внешне напоминать это, но если сам я при этом в стороне нахожусь от этого и не подвергаюсь воздействию этого, то тогда, соответственно, никаких проблем нет у меня.
Работу ума и разума можете определить, когда иногда вот при этом сравнении приходится принимать какие-то решения, и мы как бы думаем, принять это решение, принять. То есть, когда говорит ум, когда говорит разум, на что основываться, как вот это определить, где и спекуляции, где разум, где ум. Просто решение очень не надо принимать.
Тот элемент, который принимает решение, который отвечает за принятие решения, это разум. Ум просто предоставляет разуму различные аргументы. Ум собирает информацию от различных чувств и соответствующим образом интерпретирует ее. Например, ум видит огромный кусок торта, так? И при этом чувство, нос вдыхает запах этого торта, язык уже предвкушает, какой он вкусный, там, какой он жирный, как он тает. так, пальцы, они думают, как бы мне в него вот туда. И так далее, так? Ум интерпретирует все это, и ум говорит: «Джай, здорово, наслаждение». И он все эти солидные аргументы, что вот если ты съешь это, то пальцы твои туда погрузятся, что язык весь в слюне будет там, и что нос будет вообще там на седьмом небе от восторга. Так он представляет все эти аргументы разуму и говорит, что, пожалуйста, прими это во внимание. Так? Вот. Но при этом разум, он может прибегнуть к каким-то высшим соображениям и подумать, что я уже, в общем-то, съел 3 тарелки просады, если я съем этот торт, то потом я буду страдать, как не знаю кто. Вот. Это уже делает разум. Ум просто, так сказать, он от имени чувств является адвокатом чувств перед разумом. Он их, так сказать, их правое дело защищает перед разумом. Он говорит: твои замечательные 5 чувств, которые служат тебе верой и правдой, хотят наслаждаться этим. И ты должен вообще, в конце концов, не быть фанатиком, и ты должен дать им возможность это сделать. А разум при этом может прибегнуть к каким-то другим аргументам из священных писаний, там от саду, гуру, шастры, или там, в конце концов, врача районной поликлиники, и выбрать решение. Так, если разум слаб, то он скажет: ну хорошо, дорогой ум, ты мой хороший друг, мой адвокат, ты всегда говоришь мне правду, поэтому я съем, а там будь что будет. Если разум силен, то он примет другое решение. Но элемент, который принимает решение, это разум.
Как бы развитие этого вопроса? Вот ум, над умом стоит разум, над разумом горный эго, там дальше душа. Вот мне непонятно, как горный эго стоит выше, чем ум, разум, который думает, решение принимает за другое. И ложный эго действительно в свою сторону гонят, там, еще дальше, в Шримад-Бхагаватам, по-моему, 3-й песни, 3-й части, говорится, что, ну, я это место, видимо, не очень хорошо понимаю, ум находится в гуне благости, а разум, наоборот, ниже в гуне страсти находится.
Вот, а ложное эго в гуне невежества.
Да, это ясно. Но вот это вот, то, что выше, находится ниже в гуне страсти, вот это не ясно. А то, что в невежестве находится, ну, как бы это сдавливает вот это.
В конечном счете все материальные элементы являются трансформацией ложного эго, в зависимости от влияния на ложное, является трансформациями вот этого вот, в зависимости от влияния на ложное эго разных гун материальной природы. Так, теперь это можно понять легко, потому что иерархия никоим образом не зависит, а не относится к гунам материальной природы. Ум по своей природе – это более статичная вещь, тогда как разум непосредственно связан с деятельностью. Разум – это тот элемент, который определяет направление деятельности. Поэтому он имеет непосредственное отношение к страсти. Тогда как ум, по сути дела, просто собирает информацию чувств, перерабатывает ее и определенным образом интерпретирует эту информацию. Он вот этот вот процессинг, обработку информации делает. Вот и все. Вот. А в конечном счете все это исходит от души, которая находится под влиянием гун материальной природы. Она первый элемент, который при этом возникает, это именно ложное эго. Все остальные элементы в обусловленном состоянии являются проявлениями этого ложного эго. Ложное эго – это тот узел, который заставляет душу отождествлять себя с этими элементами, с умом, с разумом, с ложным, с материей. Это непростая вещь, ее трудно, на самом деле, немножко понять и объяснить, но, в принципе, там ничего особенного такого нет, если немножко подумать над этим.
Душа, несмотря на то, что это выше, все равно попадает полностью.
Душа прежде всего хочет попасть под влияние этого. Она находится выше, но она хочет попасть под влияние этого, поэтому она попадает. Это единственная причина. Если бы она не хотела, она бы не попала. Так, это ее беда, это не нечаянная, другая беда. Вот. И душа находится над этим, но она сама приобрела ложное эго. Это ложное эго заставляет ее отождествлять себя с чем-то, чем она не является. С умом, с разумом, с ложным, с телом. Вот. Вот и все. Но это легче сказать, чем понять на самом деле.
Мы можем сейчас поработать,
Мы можем слышать параматму, но чтобы отличить параматму от ума, но чаще мы слушаем наш ум, так? Ум, он постоянно что-то болтает. Он очень близко находится, он очень громко говорит. И до тех пор, пока ум не замолчит, мы как следует параматму слышать не будем. Теперь всегда существует вероятность того, что мы услышим наш ум и решим, что это наша параматма подсказывает нам. Вот. Поэтому, если мы решили, что это параматма нам подсказывает, то на всякий случай нужно пойти к человеку, который может различить голос ума и голос параматмы, и спросить у него: «Прабуджи, вот мне сегодня параматма такое сказала. Могла она мне такое сказать или нет?» То есть на всякий случай нужно проверить. Вот. До тех пор, пока ум не замолкнет, пока ум немножечко не успокоится, пока ум не придет в порядок, пока мы его не поставим на место, нам очень сложно слышать голос параматмы. Мы скорее можем ощущать ее присутствие или ее реакции, ее отношение к нам. Это мы можем делать, но даже это не всегда. Но чем чище становится человек, тем легче ему услышать голос Бога из сердца.
А это какой-то голос вещает, да? Или как понять?
Извините. По-разному. Это может быть по-разному. У человека, который находится на очень высоком уровне духовного развития, он может непосредственно слышать голос Бога из сердца. Он может разговаривать с Богом, и Бог будет ему говорить. Он может говорить с божествами, которые есть. Это может быть какой-то просто какой-то образ, который всплывает у нас очень четкий, или какой-то приказ, который мы получим. Это может быть по-разному. Как иногда этот голос доносится изнутри, иногда он может доноситься даже извне нас, но просто не нужно путать это с галлюцинациями, потому что это очень тонкая вещь. Для того, чтобы действительно слышать голос параматмы, голос сверхдуши, который находится в сердце каждого живого существа, нужно быть очень и очень чистым. Сердце должно быть чистым. До тех пор он говорит постоянно, но мы не слышим. Это, мы отделены от него вот такой ватным одеялом ложного эго и всего остального, связанного с этим. Поэтому мы не разбираем его голос.
Вот, то есть проблема с умом, да? Иногда не понимаешь, как действовать, и, то есть поддаешься уму и... То есть в жизни мы совершаешь много ошибок в духовной практике. И, то есть если будешь пытаться просто постоянно воспевать Святое Имя, то есть и кроме того еще и философию, которую считаешь, то есть не понимаешь ничего. И то есть если я просто буду пытаться сосредоточить свое на Святом Имени и пытаться как можно больше его повторять, есть ли надежда, что я могу избавиться вообще от зависти, от всех умов?
Надежда есть. Но если мы не будем читать книги, то нам очень трудно будет держаться только на силе Святого Имени. Святое Имя абсолютно, и мы в основном живем на силе Святого Имени. Но тем не менее, есть этот процесс свадьяя, что значит свадьяя, это изучение священных писаний или постижение самого себя. Сва – это сам, дьяя – размышление, постижение самого себя. Если мы не будем читать. Шрила Прабхупада очень интересно объясняет это в одном из комментариев в третьей главе Бхагавад-гиты, где он говорит, что есть такое, в Махабхарате есть такое описание, что чувство, что ум выше чувств, разум выше ума, а священные писания выше, чем разум. То есть ум должен управлять нашими чувствами, разум должен управлять умом, Но разумом должны управлять священные писания. Потому что наставления священных писаний, как Шрила Прабхупада объясняет, несут в себе вот эту трансцендентную энергию шабды или откровения. И они дают энергию нашему разуму поступать правильно. Они дают ему как бы правильное направление деятельности. И поэтому эти два элемента необходимы, они должны идти рука об руку. Мы повторяем святые имена для того, чтобы очистить свое сердце от всех пороков, чтобы они не мешали нам, не вылазили нам, не заставляли нас делать то, что мы не хотим, но чтобы поступать правильно, нам обязательно нужно быть в контакте со священными писаниями. То есть эти две вещи должны быть вместе, нельзя пренебрегать одним или другим.
Обычно всегда, когда идет лекция, например, ну, да, я слышал это уже, я все знаю, вот обычно такое мнение, ну, я уже это все знаю. И вот как избавиться от этого? То есть ученик, он должен всегда быть глупцом себя стоять, да, потому что я ничего не знаю, как развить это чувство, что я никогда не знаю, и слушать всегда внимательно. То есть когда мы слышим, да, это я слышал уже много раз, но я не душа, я там, я душа, я не тело. И вот обычно вот такое, это говорится о том, что, ну, наш ум материалистичный, да, что мы стоим на материальном, да, вот еще на телесных концепциях, да? Об этом говорится, то, что когда ты вот слышишь лекцию, ну, новую лекцию даже, ну, это я уже все слышал, все старое, очень интересно, нет, да, я уже все слышал. Как вот избавиться от этого вот умонастроения такого?
В какой-то момент у человека проявляется вкус к этому. Если мы достаточно... Нет никакого другого способа, кроме как просто слушать. И в какой-то момент мы начнем понимать, что даже самая простая лекция, которую мы, может быть, 1000 раз слышали, на 1001 раз, когда мы услышим то же самое, вдруг мы поймем это. Вдруг это откроется перед нами. Потому что сейчас наши знания поверхностные и достаточно неглубоки. И мы можем 1000 раз что-то услышать, на 1001 раз мы вдруг поймем, что имелось в виду, и уже будем действовать в соответствии с этим. Поэтому нет никакого другого рецепта, кроме как продолжать слушать. Нужно слушать, 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 и в какой-то момент мы поймем, что мы ничего не знаем, и тогда мы будем слушать с огромным интересом.
Скажите, пожалуйста, как у вас происходит в Москве реализация сознания?
Происходит что у нас в Москве с сознанием Кришны?
Реализация сознания
Кришны. Мы все вместе собираемся в храме и начинаем петь «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Рама».
Вообще, я имею в виду по городу.
Там очень много всяких вещей происходит. Я вчера как раз писал список различных организаций, которые так или иначе в Москве связаны с сознанием Кришны. У меня получилось 26 различных организаций, причем я еще, наверное, с десяток забыл, скорее всего. Сознание Кришны начинает... Оно начинает приобретать какие-то очень такие причудливые, замысловатые формы.
Это положительные организации, а отрицательные?
Ну, плюс еще отрицательные. Тоже хорошо.
Вы все говорили о зависти, что это... В общем, как-то разговор был о зависти. А мне кажется, как я думаю, сейчас мне скажется, что самое главное – это нетерпение тоже. Когда человек стремится быстрее достичь каких-то результатов в духовном продвижении, то он отвлекается и постоянно хочется ему достичь каких-то, ну, он торопится и хочется ему достичь немедленно каких-то результатов. И вот мне кажется, самая главная проблема вот тоже, искоренить из себя нетерпение. Потому что, глядя на других, например, у него и тоже рождается и зависть.
В каком-то смысле мы должны стремиться поскорее достичь духовных результатов. Другое дело, что какими мотивами мы при этом руководствуемся. Если мы думаем, что вот там ему почет оказывают, а мне никто не оказывает, если я буду так продвинутый, то мне тоже будут оказывать, да, то это не самый лучший мотив. Или если мы хотим как бы прыгнуть выше своей головы, чтобы вот, ну, всем доказать, что я самый чистый из всех вообще преданных на земле, а что все остальные грязные, то это тоже не очень хорошая вещь. То есть, если мы опять же руководствуемся какими-то материальными соображениями, соображениями почета или там каких-то материальных выгод, и ради этого пытаемся изображать из себя или пытаемся имитировать более развитого человека, чем мы есть на самом деле, то это не очень хорошо. Однако в основе этого лежит та же самая зависть, то же самое желание так или иначе наслаждаться тем, что мы не заслужили, или то, что нам по праву не принадлежит. В конечном счете нам нужно избавиться от зависти. Если мы избавимся от зависти, то вот это вот проявление нетерпения, оно уйдет само. А когда мы должны кончить вообще? Есть какой-то предел этому? Ну ладно, хорошо. Главное, чтобы вам плохо не было, потому что...
Мы столько медитировали.
Понятно, вот шастры понимают смысл шастры, шастры понимают очень хорошо, очень полезно. Но шастры на санскрите, и его перевод есть. Оба вместе понимают, запомнят, понимают, самые лучшие, конечно. Но это тяжеловато. Какое соотношение будет, если, скажем, человек с шастры просто на санскрите запомнит, ну, скажем, наизусть выучит, и не знает смысл. И другая сторона, он знает просто смысл шастры. То есть, ну, всех шастры, скажем, того, что не знает. Какое соотношение между этими двумя?
Я не думаю, что тут стоит проводить какую-то искусственную разницу. Я не думаю, что тут много людей просто как попугаи учат там шастры, не понимая их смысла на санскрите, и потом тарабанят, не зная, что это значит. Очевидно, что в этом нет никакого смысла. Однако, если мы знаем непосредственно стих на санскрите, то тогда мы можем гораздо ближе к тексту знать смысл этого всего, потому что, как правило, мы очень часто можем путаться, и мы можем думать, что это в шастрах написано. На самом деле это манаса шастра, да, шастра нашего ума, манаса пурана там нам. То есть мы, если мы целиком как бы будем доверять, вот так сказать, нашему этому знанию, то ум может нас очень легко обмануть тут. И мы начнем цитировать что-то такое, чего нигде нет. Я много раз это слышал, как мне начинали говорить что-то, я спрашивал, где это, мне говорили в шастрах, но где именно в шастрах, как-то трудно было понять, проследить вот это вот этот испорченный телефон, который получился. И если мы также знаем немножечко, вот как бы, как это все связано с санскритом, то это гораздо легче. Почему Шрила Прабхупада все время говорит, вот тут важно это слово? И ачарьи, они именно таким образом объясняют. Я сейчас также попытался объяснить элементы этого стиха. Сначала элемент «ту», «но», потом «гухьятамам», самое сокровенное, потом, соответственно, «правакшьями». И если мы знаем это, то сразу же вот эта логика всего, она становится ясной. Потом «мокшасэшубат», так, я же ятва «мокшасэшубат». И это гораздо легче, если как-то немножечко понимать. Поэтому, в принципе, я бы рекомендовал всем попытаться также немножечко, вот, недаром Шрила Прабхупада приводит санскрит во всех своих книгах.
Почти везде приводит, очень много.
Нектарий принц Шрила Прабхупада, он когда описывает процесс занятия умом преданным служением, вообще он говорит, что некоторые ачарьи, они как бы отождествляют «я» с умом, и таким образом отождествляют с умом. Как это? Не могу объяснить.
Нет, это речь идет, наверное, о толковании слова «атма», то, что «атма» переводится иногда как «ум», иногда как «душа». «Атма», по сути дела... Атма, по сути дела, слово атма может быть тело, может означать тело, может означать ум, может означать душу. Атма – это я. И в зависимости от того, с чем я себя отождествляю, атма может означать тело, ум или душу. Так что все очень просто.
Вопрос был именно о том, что занятие ум в преданном служении, он говорит, что некоторые говорят, что я... Ну, мне кажется, я найду завтра, когда я скажу точнее.
Вот, очень часто так бывает, что вот сейчас краска продолжения получается, что я чувствую, что я не должен этого делать, и одновременно я как бы делаю это. Но в другой момент я могу чувствовать то же самое, что не должен этого делать, и я не делаю этого. Это слабость разума или Кришна хочет чему-то научить?
Тот же самый, почти тот же самый вопрос Арджуна задал Кришне. Он спросил: Кришна, объясни мне, пожалуйста, что заставляет меня делать то, что я не хочу делать? И Кришна не сказал ему: это я заставляю тебя делать. Кришна сказал ему: это вожделение. Ты пожирающий враг, который находится в России.
То есть оно так проявляется, да?
Просто иногда мы можем с ним совладать, иногда не можем. Кришна тут ни при чем совершенно.
А вот после того, как Арджуна выслушал Бхагавад-гиту, и там вот все пандавы, они начали очень яростно сражаться, и там вот такие описания даже, что там Бхима, он там в такой ярости сражался, что это душа сам, что ли, там голову отрубил, там начал кровь, что-то там не беда. Это же чистое проявление гуны страсти. А вот Арджуна и все пандавы, они в страсти действовали или на трансцендентном уровне действовали? Как это?
Мне трудно сказать, что использовал Бхима, когда он пил кровь Дукшасаны. Но в свое время он просто поклялся таким образом отомстить. Кшатрий должен использовать гуну страсти. Кшатрий находится под влиянием гуны страсти. Кшатрий, бесстрастный кшатрий — это не кшатрий. Кшатрий не может быть бесстрастным. Такого кшатрия надо выгнать, уволить. Его списать в брахмана. Поэтому кшатри действует, но если он при этом преданный, если он при этом вайшнав, то он как бы использует эту гуну страсти в преданном служении. Он сознательно использует ее в преданном служении, и самого при этом его это так или иначе не касается. Вот. Он сам не поддается этому, он не действует ради самого себя. Это немножко сложно понять. Но это можно почувствовать на своем опыте, когда, скажем, когда, например, духовный учитель иногда может отчитывать человека или даже может проявлять гнев, но при этом он использует этот гнев для того, чтобы принести благо этому человеку. Он сам гнев его не уносит, гнев его не оскверняет при этом. Он просто берет этот гнев и говорит: гнев, проявись. Гнев проявляется, потому что нужно проявиться гневу в этой ситуации. Хотя гнев — это проявление гуны страсти, но это не значит, что сам он осквернился этим гневом. Это трудно понять, но легко почувствовать, когда это получится.
Можно?
Да.
В лекции говорили, что но зависть также проявляется, когда мы почувствуем неприязнь к другому человеку, да, что это как-то образно, что зависть к Богу. Каким образом мы избавиться от неприязни к другому человеку, чтобы избавиться хотя бы от зависти к Кришне?
Я не думаю, что мы должны избавиться от неприязни ко всем людям, потом избавимся мы от зависти к Кришне. Мы должны скорее сначала избавиться от зависти к Кришне, тогда все остальное придет само собой. Мы просто должны отдавать себе отчет в том, что если до тех пор, пока у нас в нашем сердце живет неприязненные чувства по отношению к другим людям, это значит, что зависть к Кришне по-прежнему живет у нас в сердце. Процесс служения преданного или вот этот метод бхакти-йоги направлен на то, чтобы изгнать, очистить сердце от зависти к Кришне. И когда это придет, то тогда, соответственно, зависть ко всем остальным тоже будет.
Я слушал, когда рассказывали Рамаину про московских преданных, да? Санкиртан, мне просили вас. Вы там рассказали о воплощении как Ситы, матери Ситы, Тулыся воплощение. Вы сказали, все еще раз расскажу. И до нас не дошла эта жизнь. Но не дошла до нас почему-то.
Это очень долгая история.
Ну, спасибо, хватит.
Как-нибудь при случае, если это... Здесь сейчас просто не очень к месту будет сейчас рассказывать истории. Я могу долго рассказывать истории какие-нибудь, но просто смысла нет сейчас.
Просто мало чего слышит от вас, на самом деле.
Вот у меня вопрос. Угу. Вот чтение шаста вслух полагается читать или ну, вот так обычно мысленно? Вот какой эффект лучше?
Как вам больше нравится? Настолько, насколько, если мы не можем сосредоточиться на шастрах, если мы просто про себя их читаем, а ум что-то там свое делает, то тогда можно читать слух, чтобы заставить ум тоже читать. Смысл в том, чтобы не просто глаза читали, а чтобы еще ум тоже чуть-чуть читал, да, и разум это понимал. Вот в зависимости от того, как вам больше нравится.
А вот говорится же, что ну что, все равно Господь Чайтанья, Он так или иначе Он спасет этот мир. И вот когда вот это слышишь, да, и кажется, слушай, а что так и так Он его спасет? Че мне выходить там, распространять, без тебя обойдутся, ты уйдешь там, вместо тебя еще кто-то придет. И вот такие настроения управляются.
Этим мы отличаемся от Арджуны, потому что когда Арджуна увидел, что все воины, которые собрались на поле битвы Курукшетру, уже они поглощаются этими страшными ртами вселенской формы Кришны, он не подумал, а что, собственно, мне делать, уже Кришна все равно их скушал, там, собственно, какая моя-то роль в этом во всем. Потому что Кришна сам ему сказал, «Нимитта матрам бава саве сачин». «Стань инструментом в моих руках». «Матра» значит инструмент. «Нимитта матрам». «Нимитта» значит причина. «Матрам» – «бава». «Стань». «О савесатин», «стрелок из лука». «Стань инструментом в моих руках и получи, и прославься таким образом». На самом деле, Чайтанья освободил этот мир, но он по милости своей, он мог бы сам это все сделать, как... Кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, почему Чайтанья сам не поехал на Запад и сам не распространил там. Шрила Прабхупада сказал, он оставил это сделать нам. Так? Он для нас это оставил, по милости своей, чтобы нам было что делать. Так? Чтобы мы могли тоже очиститься. Он дал нам эту миссию, и если мы воспользуемся этой миссией, то в этой миссии мы сможем очиститься. Это великая миссия. Если же мы пренебрежем этим и подумаем, ну какая разница вообще, лучше я буду там... чесать живот себе где-нибудь на печке, то тогда все это может случиться без нас. И это случится. От нас зависит только то, примем ли мы в этом участие или нет.
Вот есть ли возможность прямо сейчас начать нам действовать искренне и без мотивов, без корыстных мыслей? Если нет, то почему?
Возможность есть. Насколько она реальна? Потому что мотивы есть в нашем сердце. В нашем сердце живут материальные желания. До тех пор, пока они живут в нашем сердце, нам очень трудно полностью от этого избавиться. Так, если мы будем все время очень начеку, все время ловить себя и заставлять себя действовать так, как нужно, то тогда мы сможем действовать бескорыстно, если мы будем постоянно ловить себя. Но на самом деле реально это очень трудно. Поэтому метод заключается в том, что мы очищаем свое сердце от материальных желаний постепенно. И мы не... Если мы видим, что ну, наше сердце сегодня стало немножечко чище, чем оно было вчера, то это уже хорошо. Это уже вселяет в нас какую-то надежду. Если мы подумаем, какими мы были год назад, или какими мы были 2 года назад, или 3 года назад, да, то мы увидим, что сердце наше стало чище. И нас должно успокаивать это. Мы не должны отчаиваться из-за того, что я сейчас прям сразу так вот не смогу, там, я не знаю, полностью отказаться от всех корыстных желаний. Это опасно. Потому что если человек действует таким образом, то... Он может, если он как бы искусственно действует в соответствии с каким-то очень высоким эталоном, который не отвечает его природе, он может надорваться, и ему будет очень тяжело. Он будет задыхаться, он будет чувствовать себя как вот в безвоздушном пространстве. Поэтому мы должны учитывать свою реальную ситуацию, трезво смотреть на вещи и при этом стремиться к лучшему и постоянно искренне действовать в сознании Кришны. Постепенно это будет приходить, само собой.
Еще вопрос. Вот, допустим, чтобы получить инициацию, что, обязательно в храме жить, да?
Нет, не обязательно.
В одной из лекций вы подробно там объяснили два качества Кришны, всеблагости и всемогущества. Я вот хотел такой вопрос. Может ли Кришна создать такой камень, который не сможет поднять?
Может.
Может, да? Вот поподробнее вот эти два качества, всемогущества и всесильные.
Он может создать такой камень, который он не сможет поднять, а потом он его поднимет. Какие проблемы? Он создаст такой камень, он не сможет его поднять. В тот момент, когда он создаст, он не сможет. Но потом, если ему скажут, подними его, он его поднимет.
Да, то есть никогда не стесняться попросить прощения у другого человека. Независимо от того, считаем мы себя виноватыми перед ним или нет, нужно стараться не стесняться попросить у него прощения, если мы почувствовали, что мы чем-то обидели его или задели его. В конце концов, так сказать, это наша обязанность, как вайшнава, делать это. Шестое. Да, стараться слушать и стремиться к тому, чтобы услышать чужое мнение о себе и быть открытым, чтобы понять это мнение. Седьмое. Подглядывайте. Дисквалифицированы вы. Да, седьмое, последнее, мы должны обладать или развивать в себе способность услышать другого человека. Не просто пытаться сказать ему что-то свое, не просто выложить ему что-то свое или навязать ему свое мнение, а сначала попытаться услышать его. И это первое, вернее, одно из условий того, что нас с этим человеком будут связывать хорошие отношения. Теперь я непосредственно перехожу уже к тому, о чем я сказал. Я немного поговорил также в конце о том, что есть много разных форм вот этой вот литературы успеха. И это так называемая психологическая литература, где людей учат преуспевать, как можно преуспеть в этой жизни. И, как правило, большая часть книг, которые пишут об этом, они ограничиваются либо тем, что человек должен изменить свое поведение. То есть они советуют человеку, что у него должны быть определенные формы поведения, либо что он должен изменить отношения. Так?